Михаил Афанасьевич Булгаков. Дьяволиада. Читает Николай Прокофьев. Глава первая. Происшествие 20-го числа. В то время, как все люди скакали с одной службы на другую, товарищ Коротков прочно служил в главцентр баз Пимати. Главная центральная база спичечных материалов, на штатной должности делопроизводителя, и прослужил в ней целых 11 месяцев. Пригревшись в спимате, нежный и тихий блондин Коротков совершенно вытравил у себя в душе мысль, что существуют на свете так называемые превратности судьбы, и привил взамен нее уверенность, что он, Коротков, будет служить в базе до окончания жизни на земном шаре. Но, увы, вышло совсем не так. 20 сентября 1921 года кассир спимата накрылся своей противной ушастой шапкой, уложил в портфель полосатую ассигновку и уехал. Это было в 11 часов по полуночи. Вернулся же кассир в 4,5 часа пополудни, совершенно мокрый. Приехав, он стряхнул с шапки воду, положил шапку на стол, а на шапку портфель, и сказал: «Не напирайте, господа». Потом пошарил зачем-то в столе, вышел из комнаты и вернулся через четверть часа с большой мертвой курицей со свернутой шеей. Курицу он положил на портфель, на курицу свою правую руку и молвил: «Денег не будет». «Завтра!» — хором закричали женщины. «Нет», — кассир замотал головой, — «и завтра не будет, и послезавтра. Не налезайте, господа, а то вы мне, товарищи, стола прокинете».
«Как?» — вскричали все, и в том числе наивный Коротков.
«Граждане!» — плачущим голосом запел кассир и локтем отмахнулся от Короткова. «Я же прошу!»
«Да как же!» — кричали все, и громче всех этот комик Коротков.
«Ну, пожалуйста!» — сипло пробормотал кассир и, вытащив из портфеля ассигновку, показал ее Короткову. Над тем местом, куда тыкал грязный ноготь кассира, наискось было написано красными чернилами:
«Выдать за Т. Субботникова. Сенат».
Ниже фиолетовыми чернилами было написано:
«Денег нет. За Т. Иванова. Смирнов».
«Как?»
— крикнул один Коротков, а остальные пыхтя навалились на кассира.
«Ах ты, Господи!» — растерянно заныл тот. «При чем тут я, боже ты мой?»
Торопливо засунув ассигновку в портфель, он накрылся шапкой, портфель сунул под мышку, взмахнул курицей, крикнул: «Пропустите, пожалуйста!» и, проломив брешь в живой стене, исчез в дверях. За ним списком побежала бледная регистраторша на высоких заостренных каблуках. Левый каблук у самых дверей с хрустом отвалился. Регистраторша качнулась, подняла ногу и сняла туфлю. И в комнате осталась она, босая на одну ногу, и все остальные, в том числе и Коротков. Глава вторая. Продукты производства. Через 3 дня после описанного события дверь отдельной комнаты, где занимался товарищ Коротков, приоткрылась, и женская заплаканная голова злобно сказала:
«Товарищ Коротков, идите жалование получать».
«Как?» — радостно воскликнул Коротков и, насвистывая увертюру из «Кармен», побежал в комнату с надписью «Касса». У кассирского стола он остановился и широко открыл рот. Две толстых колонны, состоящие из желтых пачек, возвышались до самого потолка. Чтобы не отвечать ни на какие вопросы, потный и взволнованный кассир кнопкой пришпилил к стене ассигновку, на которой теперь имелась третья надпись зелеными чернилами:
«Выдать продуктами производства. За Т. Богоявленского, Преображенский. И, я полагаю, Кшесинский».
Коротков вышел от кассира, широко и глупо улыбаясь. В руках у него было 4 больших желтых пачки, 5 маленьких зеленых, а в карманах 13 синих коробок спичек. У себя в комнате, прислушиваясь к гулу изумленных голосов в канцелярии, он упаковал спички в два огромных листа сегодняшней газеты и, не сказавшись никому, отбыл со службы домой. У подъезда Спимата он чуть не попал под автомобиль, в котором кто-то подъехал, но кто именно, Коротков не разглядел. Прибыв домой, он выложил спички на стол и, отойдя, полюбовался на них. Глупая улыбка не сходила с его лица. Затем Коротков взъерошил белокурые волосы и сказал самому себе: «Ну-с, унывать тут долго нечего. Постараемся их продать». Он постучался к соседке своей, Александре Федоровне, служащей в губвинскладе. «Войдите!» — глухо отозвалось в комнате. Коротков вошел и изумился. Преждевременно вернувшаяся со службы Александра Федоровна в пальто и шапочке сидела на корточках на полу. Перед нею стоял строй бутылок с пробками из газетной бумаги, наполненных жидкостью густого красного цвета. Лицо у Александры Федоровны было заплакано.
— 46,
— сказала она и повернулась к Короткову. — Это чернила? — Здравствуйте, Александра Федоровна, — вымолвил пораженный Коротков.
— Церковное вино,
— всхлипнув, ответила соседка.
— Как? И вам?
— ахнул Коротков.
— И вам церковное, — изумилась Александра Федоровна.
— Нам спички, — угасшим голосом ответил Коротков и закрутил пуговицу на пиджаке.
— Да ведь они же не горят!
— вскричала Александра Федоровна, поднимаясь и отряхивая юбку.
— Как это не горят? — испугался Коротков и бросился к себе в комнату. Там, не теряя ни минуты, он схватил коробку, с треском распечатал ее и чиркнул спичкой. Она с шипением вспыхнула зеленоватым огнем, переломилась и погасла.
Коротков, задохнувшись от едкого серного запаха, болезненно закашлялся и зажег вторую. Та выстрелила, и два огня брызнули от нее. Первый попал в оконное стекло, а второй — в левый глаз товарища Короткова.
«Ах!»
— крикнул Коротков и выронил коробку. Несколько мгновений он перебирал ногами, как горячая лошадь, и зажимал глаз ладонью. Затем с ужасом заглянул в бритвенное зеркальце, уверенный, что лишился глаза. Но глаз оказался на месте. Правда, он был красен и источал слезы.
«Ах, боже мой!»
— расстроился Коротков. Немедленно достал из комода американский индивидуальный пакет, скрыл его, обвязал левую половину головы и стал похож на раненого в бою. Всю ночь Коротков не гасил огня и лежал, чиркая спичками. Вычеркал он таким образом три коробки, причем ему удалось зажечь 63 спички. — Врет, дура, — ворчал Коротков. — Прекрасные спички. Под утро комната наполнилась удушливым серным запахом. На рассвете Коротков уснул и увидал дурацкий страшный сон. Будто бы на зеленом лугу очутился перед ним огромный живой бильярдный шар на ножках. Это было так скверно, что Коротков закричал и проснулся. В мутной мгле еще секунд пять ему мерещилось, что шар тут, возле постели, и очень сильно пахнет серой. Но потом все это пропало. Поворочившись, Коротков заснул и уже не просыпался. Глава третья. Лысый появился. На следующее утро Коротков, сдвинув повязку, убедился, что глаз его почти выздоровел. Тем не менее, повязку излишне осторожный Коротков решил пока не снимать. Явившись на службу с крупным опозданием, хитрый Коротков, чтобы не возбуждать кривотолков среди низших служащих, прямо прошел к себе в комнату и на столе нашел бумагу, в коей заведующий под отделом укомплектования запрашивал заведующего базой, будет ли выдано машинистам обмундирование. Прочитав бумагу правым глазом, Коротков взял ее и отправился по коридору к кабинету заведующего базой товарища Чекушина. И вот у самых дверей в кабинет Коротков столкнулся с неизвестным, поразившим его своим видом. Этот неизвестный был настолько маленького роста, что достигал высокому Короткову только до талии. Недостаток роста искупался чрезвычайной шириной плеч неизвестного. Квадратное туловище сидело на искривленных ногах, причем левая была хромая. Но примечательнее всего была голова. Она представляла собою точную гигантскую модель яйца, насаженного на шею горизонтально и острым концом вперед. Лысая она была тоже как яйцо и настолько блестящей, что на темени у неизвестного, не угасая, горели электрические лампочки. Крохотное лицо неизвестного было выбрито до синевы, и зеленые маленькие, как булавочные головки, глаза сидели в глубоких впадинах. Тело неизвестного было облечено в расстегнутый, сшитый из серого одеяла френч, из-под которого выглядывала малороссийская вышитая рубашка. Ноги в штанах из того же материала и низеньких с вырезом сапожках гусара времен Александра I.
«Типик»,
— подумал Коротков и устремился к двери Чекушина, стараясь миновать Лысого. Но тот совершенно неожиданно загородил Короткову дорогу.
«Что вам надо?»
— спросил Лысый Короткова таким голосом, что нервный делопроизводитель вздрогнул. Этот голос был совершенно похож на голос медного таза и отличался таким тембром, что у каждого, кто его слышал, при каждом слове происходило вдоль позвоночника ощущение шершавой проволоки. Кроме того, Короткову показалось, что слова неизвестного пахнут спичками. Несмотря на все это, недальновидный Коротков сделал то, что делать ни в коем случае не следовало. Обиделся.
«Довольно странно. Я иду с бумагой. А позвольте узнать, кто вы так...»
«А вы не видите, что на двери написано?»
Коротков посмотрел на дверь и увидал давно знакомую надпись. «Без доклада не входить».
«Я иду с докладом»,
— сглупил Коротков, указывая на свою бумагу. Лысый квадратный неожиданно рассердился. Глазки его вспыхнули желтоватыми искорками.
«Вы, товарищ», —
сказал он, оглушая Короткова кастрюльными звуками,
— «настолько неразвиты, что не понимаете значения самых простых служебных надписей. Я положительно удивляюсь, как вы служили до сих пор. Вообще тут у вас много интересного. Например, эти подбитые глаза на каждом шагу. Но ничего, это мы все приведем в порядок».
Ахнул про себя Коротков.
«Дайте сюда».
И с последними словами неизвестный вырвал из рук Короткова бумагу, мгновенно прочел ее, вытащил из кармана штанов обгрызенный химический карандаш, приложил бумагу к стене и косо написал несколько слов.
«Ступайте!»
— рявкнул он и ткнул бумагу Короткову так, что чуть не выколол ему и последний глаз. Дверь в кабинет взвыла и проглотила неизвестного, а Коротков остался в оцепенении. В кабинете Чекушина не было. Пришел в себя сконфуженный Коротков через полминуты, когда вплотную налетел на Лидочку Деруни, личную секретаршу товарища Чекушина. Ахнул товарищ Коротков. Глаз у Лидочки был закутан точно таким же индивидуальным материалом, с той разницей, что концы бинта были завязаны кокетливым бантом.
«Что это у вас?»
«Спички»,
— раздраженно ответила Лидочка.
«Проклятые».
«Кто там такой?»
— шепотом спросил убитый Коротков.
«Разве вы не знаете?»
— зашептала Лидочка.
«Новый».
«Как?»
— пискнул Коротков.
«А Чекушин?»
«Выгнали вчера»,
— злобно сказала Лидочка и прибавила, ткнув пальчиком по направлению кабинета.
«Ну и гусь! Вот это фрукт! Такого противного я в жизнь свою не видала! Орет! Уволить!
«Подштанники лысые!»
— добавила она неожиданно так, что Коротков выпучил на нее глаза. «Как фа...» — Коротков не успел спросить. За дверью кабинета грянул страшный голос.
«Курьера!»
Дело производителя и секретарша мгновенно разлетелись в разные стороны. Прилетев в свою комнату, Коротков сел за стол и произнес сам себе такую речь. «Ай-яй-яй, ну, Коротков, ты влопался. Нужно это дельце исправлять. Не развиты. Нахал. Ладно. Вот ты увидишь, как это так Коротков не развит». И одним глазом делопроизводитель прочел писание Лысого. На бумаге стояли кривые слова. «Всем машинисткам и женщинам вообще своевременно будут выданы солдатские кальсоны». «Вот это здорово!» — восхищенно воскликнул Коротков и сладострастно дрогнул, представив себе Лидочку в солдатских кальсонах. Он немедля вытащил чистый лист бумаги и в 3 минуты сочинил.
Телефонограмма. Заведующему под отделом укомплектования. Точка. В ответ на отношение ваше за номером 0,15015Б от 19 числа, запятая, главспимат сообщает, запятая, что всем машинисткам и вообще женщинам своевременно будут выданы солдатские кальсоны. Точка. Заведующий тире подпись делопроизводитель тире Варфоломей Коротков. Точка.
Он позвонил и явившемуся курьеру Пантелеймону сказал: «Заведующему, на подпись». Пантелеймон пожевал губами, взял бумагу и вышел. 4 часа после этого Коротков прислушивался, не выходя из своей комнаты, в том расчете, чтобы новый заведующий, если вздумает обходить помещение, непременно застал его погруженным в работу. Но никаких звуков из страшного кабинета не доносилось. Раз только долетел смутный чугунный голос, как будто угрожающий кого-то уволить, но кого именно, Коротков не расслышал, хоть и припадал ухом к замочной скважине. 3,5 часа пополудни за стеной канцелярии раздался голос Пантелеймона.
«Уехали на машине!»
Канцелярия тотчас зашумела и разбежалась. Позже всех в одиночестве отбыл домой товарищ Коротков.